Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Иоанн Никулин, преподаватель Екатеринбургской православной духовной семинарии, кандидат богословия, кандидат исторических наук. Здравствуйте, отец Иоанн.
Добрый день, Анна, добрый день, уважаемые радиослушатели.
Батюшка, благословите.
Господь благословит всех нас и помилует.
Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что в прошлых двух передачах мы с отцом Иоанном разговаривали о крещении Руси, о том, как это происходило. Сегодня я хочу спросить вас об язычестве. Мы затрагивали этот вопрос, конечно же, тоже. Об язычестве древних славян и о том, какие интерпретации они имеют в современном мире.
Язычество древних славян, с одной стороны, неплохо изучено, существует ряд исследований, существуют раскопки и так далее. С другой стороны, конечно, до нас дошли в основном это язычество в интерпретации уже христианских авторов, вот, и какие-то моменты бывает, ну, трудно установить доподлинно, да, понять, что означало то или иное божество, те или иные представления и веры. Но с определенной уверенностью можно говорить о том, что язычество древних славян не было таким развитым, как язычество, например, в Древней Греции или Древнем Риме. Не было системы такой пантеона богов, не было определенного класса жрецов, класса волхвов, которые занимались обслуживанием. Да, были какие-то волхвы, упоминаются в летописях, вот, но надо полагать, что это, скорее всего, какие-то такие экстраординарные, так скажем, волхвы, а не какая-то закрытая каста, которая существовала в каждом городе, какая-то система. Именно, возможно, это отсутствие такого класса, зависимого от славянского язычества, привело к тому, что сопротивления принятию христианства фактически не было. Там были определенные эксцессы, связанные, в частности, с волхвами, вот, но это такие отдельные какие-то единичные совершенно случаи. Язычество древних славян, оно носило во многом, так скажем, примитивный характер, вот, как и у многих народов, которые окружали Киевскую Русь, и прежде всего было связано с почитанием Бога, своей профессии или своего города, то есть в каждом племени, в каждом населенном пункте могло быть свое божество, у каждой профессии, да, например, как мы знаем хорошо, воины и княжеским богом был Перун, которому прежде всего возводил памятники князь и поклонялся князь. Вот, местное население городское, например, повесть временных лет нам сообщает о том, что не стоял внизу на Подоле специально для городского населения бог Велес, скотий бог, бог, в частности, не только скота, но и торговли, которому поклонялось городское население. То есть у каждого человека в язычестве мог быть теоретически свой бог, вот, связанный с родовой традицией, с племенной традицией, с профессиональной традицией, опять же. Вот, то есть язычество носило такой вот, в принципе, обычный, привычный для этого уровня развития древнерусского общества свой характер. В современной жизни мы видим, что происходит возрождение язычества, точнее, создание нового язычества, которое апеллирует как раз к славянской традиции, говоря о том, что мы вот не создаем ничего нового, а возрождаем старое язычество. Это не совсем так, потому что современное неоязычество очень часто мало реально соотносится с тем, что было в древнеславянском язычестве.
Отец Иоанн, хочу вас спросить, а почему пошла эта мода, как вы считаете?
Ну, мода эта связана прежде всего с поздним советским временем. Дело в том, что после того, как религия стала уходить из жизни советского общества, а это стало происходить как раз к 70-м, 80-м годам, выросло то поколение, которое уже воспиталось вне христианской традиции, вне, то есть, собственно, культурная революция произошла у нас в 30-е годы, да, то есть те, кто родились после 30-х годов, они уже чаще всего были не крещены, Вот, до 30-х годов большинство все-таки принимали крещение. Вот, они выросли вне этой традиции. Вот, но тяга к религии, тяга вот, к заполнению этого пространства, своего внутреннего духовного пространства, она была, и она есть в человеке. И люди начинают искать. Именно в это время огромный интерес, например, к древнерусской литературе, благодаря Дмитрию Сергеевичу Лихачеву в частности. Вот, именно в это время начинается такая довольно большая мода на народную музыку, народную культуру, изучение народной музыки, народной культуры, изучение, например, у нас здесь на Урале 70-е, 80-е годы, изучение старообрядчества. Вот, то есть вот такой поиск своих корней, он очень активен для этого времени. И вот на этом фоне как раз и начинается увлечение неоязычеством, хотя определенные попытки, вот, так скажем, поиск от этих языческих корней, они были еще в начале 20 века, вот, но вот такой, так скажем, массовый толчок, что ли, вот, это, конечно, 70-е, 80-е годы в Советском Союзе. Вот, тем более, что язычество выглядело каким-то таким нечто новым по отношению и к христианству, которое было в советской пропагандой скомпрометировано, вот, и к советской, опять же, действительности. Вот, и вот это вот увлечение начинается именно вот в это время. Ну и начинается постепенное такое вот создание этого неоязычества. Возникают его символы, возникают его идеология и так далее. Вот, которая чаще всего не имеет никакого отношения к тому язычеству, которое существовало у древних славян. Но прежде всего неоязычники утверждают, что у славян восточных до крещения Руси существовала своя письменность, существовало развитое довольно язычество и культура. Правда, вот археологи никак не могут раскопать остатки этой культуры. Копают, а остатков этой культуры уникальной почему-то нет. Памятников письменности тоже фактически нет. Да, существовали черты и резы, так называемые, то есть какая-то протописьменность. И более того, очень хорошо известно, что существовала практика написания русских букв, русских слов, славян, древосточнославянских слов с помощью греческого алфавита. Такие тоже случаи встречаются. Вот, ну, то есть было совершенно вполне естественно, да. Но утверждать, что была какая-то развитая письменность, которую христианство так сильно уничтожило, что ни один археолог раскопать не может, очень это выглядит странно. Ну и, конечно же, большое значение в современном неоязычестве имеет Велесова книга, подделка которой хорошо доказана российскими историками. Современные историки не поленились и посвятили этому многостраничный труд, разбор Велесовой книги, доказательством того, что она является фальшивкой. Даже как-то удивителен труд этих историков, потому что доказывать, что белое – это белое, ну, довольно странно, но вот все-таки они потрудились и очень ясно и четко доказали, что это не более чем фальшивка, которая появилась в начале 20 века. Саму Велесову книгу я подчеркну для наших радиослушателей. Никто никогда не видел. Какие-то фотокопии каких-то отдельных страниц только существуют, и то в каком-то очень ужасном качестве. Вот. И не более того. Основной текст был просто якобы набран с оригинала. Вот, и она опубликована, конечно же. Вот, рассказывает она как бы о язычестве древних славян. Вот. Но еще раз подчеркну, по однозначному мнению большинства современных историков, она является не более чем вымыслом, сделанным в начале 20 века. Очень часто современные неоязычники апеллируют к тому, что рассматривают свое неоязычество в рамках некого патриотизма. Даже среди там бывает казаков, еще каких-либо групп населения, которые являются патриотическими настроенными, увлекаются. Вот, например, совсем недавно почил известный сатирик Задорнов, который был одним из представителей современного неоязычества, вот, и до своей смерти проповедовал это неоязычество. Сообщения были в новостях, что он принял перед смертью покаяние, вот, но, по крайней мере, до этого покаяния он был язычником, ну и какие-то видеоролики, где он транслирует свои неоязыческие идеи, транслирует и уже после его смерти. И в патриотических кругах очень часто это вот реализуется, воспринимается как некий патриотизм неоязычества. Но на самом деле никакого отношения к патриотизму нет. У нас очень богатая история, у нас есть в ней чем гордиться. И, мне кажется, не нужно изобретать поводов для патриотизма, тем более эти поводы не соответствуют действительности. С одной стороны, конечно же, не нужно вводить себе представление о том, что до крещения Руси Русь была каким-то абсолютно нецивилизованным государством. А с другой стороны, представлять, что там была какая-то великая цивилизация, которая уничтожила христианство. Совершенно хорошо видно по археологическим памятникам, как постепенно с приходом христианства на Русь, принятием христианства, развивается культура Киевской Руси. Как она растет, возникают собственные памятники литературы, возникает каменная архитектура, такая удивительная, как храм, например, Святой Софии в Киеве. И если кому-то придется быть в Киеве, то, наверное, самое главное место, которое стоит посетить, кроме Киево-Печерской лавры, это, конечно же, Софийский собор в Киеве. Сейчас это музей, но это уникальное место, в котором сохранилось внутреннее убранство, вот, фрески, мозаики с древних самых времен, которые показывают, каким высоким искусством обладала Русь, вот, например, уже к середине XI века. Да, мы видим и другие храмы, которые создавались, остатки, так скажем, этой культуры. Вот, знаем упоминания летописцев, например, в одной немецкой хронике 12 или 13 веков пишет хронист, что погиб бы наш князь, если бы не кольчуга с Руси. А вот, то есть кольчуга с Руси какой-то была особых, так скажем, качественных характеристик. Вот, и определенные товары считались очень качественными. Поэтому культура Киевской Руси была очень высокая. Вот, и в частности, ее развитие связано и тесно с принятием христианства, потому что Русь входит в семью христианских государств, заимствует технологии, в частности, из Византии. А вот, развиваются на этом основе собственные технологии, развивается образование, культура. А вот, и, естественно, совершенно вот это дает свои плоды. А язычество очень часто современное апеллирует к разным древнерусским источникам, интерпретируя их, ну, в своем понимании. Ну, например, наверное, многим радиослушателям знаком такой языческий символ, как коловрат. Он печатается, бывает, на пакетах, на какой-то сувенирной языческой продукции, и, собственно, у многих он ассоциируется с язычеством. На самом деле, никакого коловрата как символа славянского язычества никогда не существовало. Само слово «коловрат» не имело никакого-то особого религиозного значения. А вот, да, некие символы, напоминающие современный языческий символ «коловрат», они встречаются в искусстве древнерусском, да, там вышивки, например, еще где-то. Вот. Но они, во-первых, не 100% совпадают с современным коловратом. У них были другие совершенно значения. вот, отличный от символа Калаврат. Но и это наименование Калаврат никакого отношения к тому символу, который сейчас используется язычниками, неоязычниками, не имеет. Вот. Это легко проверить по этнографическим исследованиям, по разным другим исследованиям. Невозможно соотнести этот символ, вот, и его современное изображение с самим наименованием Калаврат, с каким-либо язычеством и так далее. То есть, например, вот есть у нас герб Украины, современный, трезубец знаменитый. Вот. Можно много дискутировать о том, является ли современная Украина правопреемницей Киевской Руси. Вот. Хотя, наверное, это будет беспочвенная дискуссия. Вот. Но, тем не менее, однозначно совершенно, что князь Владимир этот символ использовал. Такой трезубец изображался на его монетах. И, несомненно, совершенно, что он является историческим символом. Вот, и современная Украина его использует. И нет сомнений, что он действительно вот имеет отношение к Киевской Руси. И никто не спорит о происхождении этого символа. Вот совершенно другая, противоположная ситуация с этим самым Калавратом. Вот, он не имеет никакого отношения, не имеет никаких корней к Киевской Руси. Далее. Разного рода в неоязычестве бытуют, и они активно распространяются, мифы, связанные с, опять же, христианством в Древней Руси. Ну, например, очень часто неоязычники говорят, что наша вера – это православие, а вот христиан в Древней Руси называли правоверие. И потом христиане вот заимствовали языческое название православие, вот что это нужно было славить правь, православие они так трактуют, вот, ну и заимствовало и таким образом потеснило древнюю великую языческую религию, в кавычках, конечно. Это тоже не соответствует действительности. Они ссылаются на то, что в самых древних памятниках православие нигде не именуется христианская вера. Это очевидная ложь. Достаточно зайти на сайт Российского института, Института русской литературы Российской академии наук. У них на сайте выложена библиотека Древней Руси. Открыть древнейшие памятники русской культуры, такие как «Слово о законе и благодати», митрополита Киевского Илариона, память и похвала князю нашему Владимиру, ну и многие другие памятники оригинальные, и просто по поиску определить, что там встречается и слово «православие», и слово «правоверие» в абсолютно одном и том же значении, которые просто являются скалькой, переводом с греческого слова «ортодоксия». Никакого отношения православие к язычеству, слово православие, не имеет совершенно. И, конечно, все разговоры о том, что православие – это от славить правь, не более чем игра слов. Один из ученых 18 века говорил, что слово «Мадрид» происходит, город, название города Мадрид происходит от слова «мудрить». Вот, вот эта игра слов примерно такая же. Славить правь, так же, как слово «Мадрид» от слова русского «мудрить». Вот, конечно, это не более чем вымысел и попытка современное слово интерпретировать в своих интересах. Никакого отношения, конечно же, слово «православие», а вот как, в принципе, символ «калаврат» к язычеству древних славян не имеет. Часто очень язычники апеллируют и к тому, что христианство насильно вводилось на Руси. Об этом мы более подробно говорили раньше, но лишь отмечу, что если бы оно вводилось насильно, то об этом было бы очень хорошо известно из источников. Но источники ничего нам об этом не сообщают. Кроме того, у князя Владимира не было такой огромной армии, которая была бы способна ввести христианство насильно. Потому что переменить человека убеждение труднее всего. А для жителя Древней Руси принятие христианства это означало изменение и образа своего мышления, и образа своей жизни. Вот. Это очень решительный и очень ответственный шаг. И решиться на него насильно было бы невозможно. Поэтому, собственно говоря, те исторические идеи, которые транслируются посредством, в частности, неоязычества, и они входят в наше общество, какие-то из них даже распространяются вот, с тем же символом Коловрат, вот, чаще всего в истории, в реальной истории, не имеют никаких исторических оснований.
Отец Иоанн, большое спасибо за вашу лекцию. Я хочу напомнить, что сегодня в редакции нашего радио побывал отец Иоанн Никулин, преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии, кандидат богословия и кандидат исторических наук. Еще раз большое спасибо, батюшка. До новых встреч.
Спасибо большое, Анна. До свидания, дорогие уважаемые радиослушатели.